Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Главная тема выпуска. Утром во вторник над границей Турции и Сирии турецкими истребителями был сбит российский военный самолет Су-24. Оба пилота катапультировались и приземлились на территории, контролируемой сирийскими повстанцами, воюющими против режима Башара Асада. Судьба их на момент выхода этой программы в эфир все еще не была ясна, хотя, по крайней мере, один из них, скорее всего, погиб. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Турцию, назвав инцидент «ударом в спину России». Отношениям между Россией и Турцией, так напряженным из-за Сирии, теперь предстоят новые испытания. Происходящее трудно объяснить. После терактов в Париже и признания Москвой, что гибель российского пассажирского самолета над Синаем тоже была терактом, казалось, что позиции России и международной коалиции, проводящей воздушную операцию против террористической группировки «Исламское государство», сблизились. Что будет теперь? На вопросы «Радио Свобода» отвечает эксперт Российского совета по международным делам, аналитик по стратегии России на Ближнем Востоке Юрий Бармин.
Конечно, Россия не меняла свои правила игры в Сирии. Она, естественно, начала вести более активные атаки против ИГИЛ в той же провинции Ирака, в той же провинции Дейр-эз-Зор, как ее просили Соединенные Штаты, страны Залива и сама Турция. Но при этом Россия не прекращала атаки и на повстанцев в районах Латакии, Алеппо и Идлиба. То есть нельзя говорить, что Россия кардинально поменяла свою позицию после терактов в Париже и после атаки на российский самолет на Синае. Я думаю, что тот факт, что Россия вдруг в какой-то момент начала играть по правилам существующей коалиции, которая возглавляется Соединенными Штатами, это как-то успокоило Запад и вот навело на мысль, что Россия, наверное, вовлекает в эту общую игру, которая существовала до того, как Россия начала свои авиаудары в начале октября. Но, по моему мнению, в принципе, в позиции России ничего и не менялось, потому что она усилила свою группировку в Сирии, то есть было 20 небольшим самолетов, вдруг стало 44 или 46, если я не ошибаюсь. На операционном уровне Россия смогла действовать на двух фронтах, если можно так сказать, и против повстанцев, и против ИГИЛ. Другой вопрос в том, что эти полеты российских самолетов, которые не прекращались, понятно, около границ Турции, потому что все-таки повстанцы, они находятся именно в том регионе. Это уже другой вопрос, что Россия там осуществляла более такие провокационные действия, я бы сказал, по отношению к самой Турции. Но нужно здесь тоже понимать, что, скажем, пересечение границы Турции, оно было сделано вот несколько раз в октябре. И один раз сейчас, да, о чем мы узнали, и вот в этот раз таки самолет был сбит. Но, по сути, эти самолеты там летали уже вот почти 2 месяца. Честно говоря, я не уверен, была ли это провокация или была ли это случайность. Дело в том, что приграничный район Турции и Сирии, эти два государства, в принципе, не могут и согласиться, какова конкретно там граница между ними, потому что есть те регионы, на границе Турции и Сирии, где они просто вот не согласны попросту по поводу границы. Соответственно, из этого очень часто между самой Сирией и Турцией происходили вот такие конфликты. Поэтому я не могу здесь точно сказать, российский самолет, пересекал ли он границу, как ее представляет Турция, или пересекал ли он границу, как это представляет Сирия. Турция опубликовала изображение, которое показывало путь российского истребителя, и по этому изображению видно, что Россия все-таки пересекла небольшую часть границы. Я не исключаю, что это могла быть и провокация, просто-напросто, чтобы посмотреть, какова будет реакция Турции. То есть будет ли это просто реакция на дипломатическом уровне, или это будет реакция, которая включала бы в себя подъем в воздух нескольких истребителей, которые пошли бы на перехват, например, российского истребителя. Но, естественно, Москва не ожидала никак, что ее самолет будет сбит, если это была провокация. Поэтому я думаю, что это просто-напросто получился такой некий просчет, наверное, в стратегии России. Ну и, в общем-то, просчет окончился достаточно печально.
Пыталась ли Россия развернуться как-то в регионе лицом к международной коалиции, которая там действует? И если она пыталась, то зачем испытывать Турцию в каком бы то ни было виде?
Я думаю, у России не было такой цели развернуться, как вы сказали, лицом к коалиции. Я думаю, что в последнее время Россия была достаточно уверена в том, что это, наоборот, коалиция разворачивается к России лицом. То есть, что вот та позиция, которая была высказана Москвой на венских переговорах по Сирии, она каким-то образом вот откликнулась в коалиции, и мы видели, как вроде бы Франция более или менее поменяла свою позицию в сторону Москвы после атак. То есть я думаю, что Россия как раз-таки думала иначе, что это к ней разворачивается и начинает принимать ее сторону. И я не думаю, что стояло целью как-то изменить свою политику и стратегию, чтобы подстроиться под уже вот существующую коалицию. Если мы возьмем Турцию, то никак нельзя сказать, что у Москвы были напряженные отношения с Турцией. Понятно, они не согласны о будущем Сирии, например, или о судьбе Асада в Сирии. Но никак нельзя поставить отношения с Турцией в ряд, например, с отношениями с Саудовской Аравией или Катаром, с которыми очень напряженные отношения именно из-за Сирии. А с Турцией мы достаточно дружны были, и понятно, что российская экономика и турецкая экономика, они сильно взаимосвязаны, и поэтому никак нельзя было ожидать, что таким будет агрессивным или негативным ответ Турции на полет российского истребителя. Я бы, на самом деле, разделил, конечно, страны региона на тех, кто не согласен с Москвой, но готов с ней разговаривать, и на тех, кто с Москвой категорически не согласен, разговаривать с ней тоже не собирается. Вот Турцию я бы отнес к тем, кто не согласен, но готов разговаривать, в том числе, как и Арабские Эмираты, или Израиль, например, Иорданию в том числе. Но к другой группе я бы отнес Саудовскую Аравию и Катар.
Давайте обсудим ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке теперь.
Я думаю, что если раньше Россия, допустим, относила Турцию к тем странам, с которыми она может разговаривать и переговариваться по Сирии, то теперь, конечно, это меняется кардинально, и я думаю, что Россия будет всячески пытаться Турцию исключить вот из этого дипломатического процесса или как-то уменьшить ее роль в этом дипломатическом процессе. Это первое. Второе, конечно, я думаю, Россия постарается отомстить, наверное, Турции за то, что сегодня произошло, просто-напросто производя авиаудары против тех групп на северо-западе Сирии, которые поддерживаются Турцией.
Собственно, а были ли какие-то перспективы в том, что происходило в Сирии, даже безотносительно к тому, что произошло сегодня? Потому что, смотрите, насколько я понимаю, Россия безоговорочно поддерживает Асада и не готова с этого пути сойти. Точно так же Турция поддерживает группы, которые безоговорочно требуют ухода Асада и не готова с этого пути сойти. И над этим всем стоит Исламское государство, которое воюет и с теми, и с другими, но при этом, как утверждает Запад, да и Турция, пока Асад у власти, война с Исламским государством невозможна, и, как, собственно, обвиняют Асада в том, что фактически его присутствие как бы так вот провоцирует успехи Исламского государства. Тут не видно даже тени, в принципе, никакой возможности для договоренностей. А вы считаете, что были какие-то перспективы все-таки?
Я думаю, что перспективы были, я надеюсь, что они остаются, просто потому что вот последняя встреча в Вене, по результатам которой был подписан некий документ всеми участниками переговоров, этот документ очень четко объяснял, что вот, например, с 1 января 2016 года в Сирии начинается прекращение огня, а через 18 месяцев после этого будут проведены президентские выборы. То есть это уже, ну, такое достаточно конкретное определение вот двух очень важных дат. А другой вопрос, что в этот период, в эти 18 месяцев, непонятно, какова будет судьба самого Асада. Но я думаю, что был сделан некий задел, на чем можно было строиться и дальше вести переговоры вот по самому уже Асаду. Я думаю, это очень важно и в том, что Саудовская Аравия и Иран приняли участие в этих переговорах в Вене, что вообще происходило в первый раз. На самом деле, я думаю, что вот сегодняшний инцидент, он никак, скорее всего, не повлияет на эти венские переговоры, потому что это два абсолютно разных вопроса. Но думаю, что прогресс был, и я думаю, что еще есть шанс все-таки как-то этот прогресс, ну и дальше довести, потому как на декабрь все-таки планируется еще одна встреча в Вене.
Россия готова в какой бы то ни было перспективе сдавать президента Сирии Асада?
Я думаю, что это ошибка думать, что Россия вообще не готова с ним расстаться. Я думаю, что Россия будет более чем счастлива расстаться с Асадом, потому что я так полагаю, я очень много об этом слышал, что на личностном уровне между там, Владимиром Путиным и Башаром Асадом отношения не складываются в принципе никак. То есть у них были такие межличностные конфликты еще до всей этой арабской весны, которая началась в Сирии. Я думаю, что, конечно, самой России Асад мешает в Сирии во многом. Поэтому я думаю, что в какой-то момент Россия будет счастлива с ним расстаться.
Напомню, это было мнение эксперта неправительственной организации «Российский совет по международным делам», аналитика по стратегии России на Ближнем Востоке Юрия Бармина, с которым беседовал наш коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы. Москва и Тегеран никому не позволят диктовать сценарии политического урегулирования в Сирии. Таков основной итог встреч в понедельник президента России Владимира Путина в Тегеране с верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Рухани. Насколько эти заявления соотносятся теперь с реальностью после уничтожения турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24 из состава группировки ВВС России в Сирии? 18 октября вступило в силу соглашение по иранской ядерной программе, предусматривающее постепенное снятие с Ирана экономических и финансовых санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза в обмен на сворачивание им программы по обогащению урана. С этого момента режим тегеранских аятолл уже не считается на Западе однозначным изгоем. Тем не менее, общение российского президента с Али Хаменеи, во время которого Путин преподнес ему в дар старинный рукописный экземпляр Корана, выглядит для Запада вызывающе в общем контексте последних событий на Ближнем и Среднем Востоке. Ранее стало известно, что Владимир Путин снял запрет на российские поставки оборудования и технологий для модификации иранского подземного завода по обогащению урана в Фардо и ядерного реактора в Араке. Это был первый визит Владимира Путина в Тегеран с 2007 года, формально для участия в саммите форума стран-экспортеров газа. На переговоры в Иран 23 ноября приехали многие мировые лидеры, выступающие с резко антизападных позиций. Например, президенты Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес, как ожидалось, разразившиеся в Тегеране антиамериканскими речами. О том, насколько сейчас Иран способен влиять на войну с террористической группировкой «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака, рассуждает консультант программы «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги Николай Кожанов. С ним беседовал мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский.
В контексте нынешней международной ситуации, прежде всего того, что касается борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», насколько сейчас Иран способен влиять на ситуацию, на ту войну, которая идет сейчас на территории Сирии и Ирака?
Иран является непосредственным участником этой войны, причем с точки зрения как бы физического участия он в эту войну вступил намного раньше, чем Россия. Конечно, несколько отличные цели и задачи его в этой войне с исламским государством. То есть это не только противоборство, скажем так, для Ирана террористическим группировкам, но это еще и опосредованная прокси-война со спонсорами некоторых из радикальных группировок, которые либо близки по идеологии к исламскому государству, либо периодически блокируются с ним. По этой причине, естественно, что диалог с Ираном для России весьма важен.
Ну а какого рода координация между Тегераном и Москвой в этом смысле возможна? Ну понятно, что Тегеран поддерживает режим Башара Асада, Владимир Путин тоже выступает за сохранение этого режима. Вот это главная их точка соприкосновения?
Здесь, в первую очередь, я бы поспорил с утверждением относительно того, за что сражаются Россия и Иран в Сирии непосредственно. За сохранение государственных институтов – да. Проблема в том, что выживание этих государственных институтов на данный момент, оно непосредственно связано с Башаром Асадом. За последние 5 лет он настолько вписал себя в структуру государственных институтов, что убрать его непосредственно вот на данный момент из нее практически не представляется возможным. Вместе с тем, как Россия, так и Иран, по крайней мере, большая часть иранского общества точно, они согласны, что ради сохранения Сирии как единой страны и за непревращение ее в гнездо, в рассадник террористов, Асадом рано или поздно можно пожертвовать. То есть существует понятие некой пост-асадовской Сирии. Вместе с тем, опять же, нельзя сказать о том, что в Сирии мы имеем дело с неким альянсом России и Ирана. То есть, с одной стороны, да, страны заинтересованы в координации действий. Выражается это в основном в обмене информации, возникновении взаимодействия, но опять-таки казуального характера. То есть там, где в этом существует потребность. Глобального эффективного же альянса пока не существует и вряд ли он предвидится. Просто при заинтересованности обоих стран в выживании государственных институтов в Сирии движущие факторы за непосредственно этим намерением, они совершенно разные. То есть Россия действительно, по крайней мере, считает, что противостоит той угрозе, которую представляют для ее стабильности исламские террористы. Частично это также определенный элемент противостояния, конфронтации с западными странами. Для Ирана же это война, война за утверждение своей роли ведущей региональной державы. Это война, опосредованная война с основными региональными оппонентами Саудовской Аравии и Катаром. А также это война за доступ к своему союзнику Хизбалле. И здесь мы видим, что, в принципе, вот эти потаенные факторы, они приходят в определенное противоречие. То есть Россия не заинтересована в том, чтобы входить в состав вот этого антисуннитского лагеря, да, противостоящего Саудовской Аравии и Катара. А Иран же не заинтересован полностью вовлекаться в российские игры с Западом, потому что достаточно много усилий ему стоило, чтобы начать процесс снятия санкций и возвращаться, опять же, к конфронтации с Западом. Здесь Иран не заинтересован полностью. Поэтому страны, что называется, работают весьма осторожно друг с другом. То есть взаимодействуют там, где это необходимо, но об альянсе как таковом не заявляют, и, по сути, его формирование в ближайшем будущем не предвидится.
Все-таки вы говорили об осторожности Тегерана, который действительно очень долго добивался заключения вот этого соглашения по ядерной программе и рассчитывает на снятие санкций. В то же время Иран покупает у России комплексы С-300. Насколько вот это может повлиять на отношения Тегерана с Западом и вообще зачем Ирану нужны такие комплексы?
Во-первых, я бы сказал, что Иран, да, он стремится снять санкции, он стремится наладить отношения с Западом, но эти отношения будут налаживаться выборочно. То есть говорить о неком политическом диалоге на данный момент не приходится, и в принципе при жизни нынешнего верховного лидера, я думаю, не придется. Иран заинтересован в западных деньгах, в западных инвестициях, в свою экономику. При этом Западу он категорически не доверяет. По крайней мере, та часть политической верхушки Ирана, которая на данный момент задает тон. Но вместе с тем, Иран также еще и страна, которая претендует на региональный статус. И, соответственно, для державы, которая стремится к ведущей роли в регионе, необходимо иметь эффективную армию, хорошо вооруженную, обученную. В Тегеране нет иллюзий, что даже после снятия санкций европейцы либо американцы будут помогать ему на этом направлении. И здесь естественным образом выступает Россия. Опять же, я бы сказал, что делать большой трагедии из поставки С-300 в Иран не стоит. По большому счету, это оружие носит действительно оборонительный характер, и баланс сил в регионе оно изменить сможет едва ли. Да, оно действительно затруднит действия израильской авиации, но для американцев, предположим, это вопрос, условно говоря, еще одного авианосца в водах Персидского залива.
Владимир Путин едет в Тегеран, и он собирается встречаться и с президентом, и с духовным лидером Аятоллой Хомейни. Вот встреча с Хомейни носит какой-то символический характер, или это дань уважения человеку, который, в общем-то, судя по всему, обладает наибольшей властью в стране?
Здесь можно сказать, что мы имеем дело и с тем, и с другим. Прежде всего, Иран – это одна из крупнейших стран в регионе Ближнего и Среднего Востока, и мы имеем дело именно с восточной стороной, где церемонии и формальности играют большую роль. По этой причине действительно встреча с верховным лидером, с Хомейни, она во многом носит показательный характер, в том числе и подчеркивающий высокий уровень отношений между Россией и Ираном. С другой стороны, необходимо также понимать и тот фактор, что в системе внутриполитических взаимоотношений верховный лидер, а точнее его офис, та команда, которая определяет, собственно говоря, политику верховного лидера, это фактически первый человек в стране, потому что президент играет вторую роль. Без благословения верховного лидера ни один внешнеполитический вопрос, да, по сути дела, и внутренний вопрос решиться не может.
В эфире «Радио Свобода» был консультант программы «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги Николай Кожанов, с которым беседовал мой коллега Андрей Широградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 25 ноября глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск начинает шестидневную поездку по странам Восточной и Центральной Африки. Накануне визита в западные СМИ просочилась информация из спецслужб сразу нескольких государств о высокой вероятности попытки покушения на понтифика во время этого вояжа. Попытаться убить Папу Франциска могут в первую очередь активно действующие в Кении, Уганде и Центральноафриканской Республике, которые посещает Папа, террористические группировки радикальных исламистов, близкие к Аль-Каиде и Исламскому государству. О деталях этого визита, в том числе связанных с безопасностью Франциска, я расспросил римского журналиста, члена так называемого «папского пула» Алексея Букалова. Почему Папа Франциск избрал для своего визита в Африку вот именно эти страны – Кения, Уганда и Центральноафриканская Республика?
Я помню, что когда первая поездка была зарубежная Франциска, и мы возвращались из Рио-де-Жанейро, он сразу сказал, что в его планах есть посещение стран Азии и Африки, как бы имея в виду, что Латинская Америка для него – не просто родной, но и знакомый континент. А вот Азия и Африка – это его задачи паломнические. И азиатскую программу он довольно успешно выполнил. И сейчас решил выполнить свое обещание о посещении Африки. Это не просто первый визит в Африку его понтификата, но это его первая личная поездка в Африку. Он никогда не был на африканском континенте и очень много раз говорил о том, что эта земля его очень интересует. Что касается выбора, ну, Кения мне представляется логичным, потому что он совершает как бы круг посещений филиалов Организации Объединенных Наций. В этом списке Найроби одним из важных пунктов. Потом это еще по следам своих предшественников и во время такого исторического визита. Ведь папа Павел VI открыл вообще эту традицию зарубежных поездок в новейшее время. Был первым из пап, который поехал за границу. И вот в его маршрутах, в которые были и Австралия, и Святая Земля, и Америка, было и посещение Африки. Он был с кратким, правда, визитом. В Уганде празднуется 50-летие провозглашения святыми мучеников угандийских католиков, которых тоже, кстати говоря, папа Павел VI провозгласил святыми. Ну и как бы для того, чтобы показать такой общеафриканский характер своего визита, была включена Центральноафриканская Республика. И вот посещение Банги – это, пожалуй, проблема этого визита.
Давайте поговорим о безопасности Папы Франциска. Тут сразу два аспекта есть. Во-первых, особенно после недавних терактов в Париже, службы безопасности некоторых государств заявили, что у них есть информация о возможно готовящемся покушении на понтифика во время его визита, особенно в Центральноафриканскую Республику, где рядом действуют боевики группировки Боко Харам, куда стекаются уже сейчас неконтролируемые десятки тысяч паломников, и вообще Центральноафриканская Республика – это очень нестабильное государство, которое сотрясают и социальные, и военные катаклизмы. И сразу второй вопрос задам. Во время таких визитов кто-то специально проводит с папой, ну, какую-то медицинскую профилактику, я бы так сказал. Центральная и Восточная Африка – это самые эпидемически неблагополучные ведь регионы мира. И желтая лихорадка, и малярия, и так далее. Вот у папы есть прививки?
Я знаю, что, конечно, его сопровождает всегда врач, что он такой прилежный пациент, и он проходит все осмотры и консультации медицинские. Я не сомневаюсь в том, что те прививки, которые должны быть сделаны, ему будут сделаны. И вернувшись к началу вашего вопроса о безопасности, это просто притча во языцах сейчас, потому что в Банги официально заявляют, что они гарантируют ему безопасность, что они спокойны за то, как этот визит пройдет, но это вызывает большие сомнения, потому что все время ежедневно поступает сообщение о столкновениях между, в частности, мусульманами и христианами Центральноафриканской Республики, и там есть жертвы, и есть убитые в деревнях, которые, правда, не находятся на его маршруте. Но возобновление насилия ставит под угрозу этот, конечно, запланированный визит. Папа говорит, что он все равно поедет. Он говорил о том, что он не боится за себя, хотя даже такая была реплика, что вообще физически более я боюсь, он сказал. Но вот я как-то так уверен, он надеется на провидение Божие. Информированные эксперты не исключают, что в последний момент, а может уже и в ходе самого визита, а я напомню нашим радиослушателям, что это 11-я зарубежная поездка Папы Франциска за время его понтификата, что в ходе поездки маршрут может быть изменен, и после Кении и Уганды он может вернуться в Рим. Но это просто слухи. Вот я был на брифинге Падре Ломбарди, пресс-секретаря, который уверенно прочитал очень трудную и очень сложную программу с многочисленными переездами внутри стран и с посещением в Найроби не только отделения ООН, но и городские трущобы, встречи с бездомными. Это постоянные его пункты, его программы.
Программа-то может быть изменена, скажем так, не в более краткую, а в более длинную сторону, потому что Папа Франциск известен как раз своим непредсказуемым поведением, которое головную боль постоянно доставляет его охране. И можно судить об этом хотя бы по недавнему визиту в Соединенные Штаты, где он опять-таки выходил к толпе, где ему протягивали каких-то младенцев, люди к нему подбегали, и то же самое было и во время недавних визитов в Латинскую Америку.
За безопасность Папы Римского отвечает не швейцарские гвардейцы, которые являются таким потешным родом войск, а отвечает Ватиканская жандармерия. Это структура, которая довольно малочисленная, которая непосредственно вот отвечает не просто за безопасность понтифика, но и за порядок на территории Ватикана. Вот такая интересная деталь. Последняя коллективная аудиенция, которая проходила по традиции в среду, вот она была неожиданно малочисленной с точки зрения паломников и верующих, которые пришли на площадь. Вот это шлейф страха, который сейчас тянется после событий парижских терактов, он еще присутствует в обществе. Тем более, что ежедневно мы слышим предупреждения разных спецслужб, в частности американских спецслужб, о том, что у них есть информация о том, что на папу готовится покушение. Не только на папу, вообще возможны теракты в Италии. Называются такие знаменитые объекты, как собор Святого Петра или театр Ла Скала в Милане. И это, конечно, вносит такую дополнительную нервозность в эту ситуацию. Но папа спокоен, папа не просто глубоко верующий человек, но я бы сказал даже фаталист, потому что когда мы его спросили, вот как он не боялся, когда огромная толпа молодежи окружила его машину по ошибке, заехавшую не в тот переулок в Рио-де-Жанейро, там было 5 миллионов человек, и, ну не все 5 миллионов, но огромная толпа бросилась на эту машину, хлопая по крыше, и это была ситуация, смотреть ее было из пресс-центра по телевизору, просто страшно. Его спросили, ну вам было страшно, а что я должен был бояться? Ну достаточно, чтобы один попался сумасшедший. Он пожал плечами и сказал, мне не попался. Вот такой подход, конечно, он не упрощает работу спецслужб. Это очень квалифицированные люди, руководитель этой службы Доменико Джанни, он очень опытный. Он, конечно, перед каждой поездкой ездит по местам предстоящих маршрутов, но насколько это можно координировать сейчас, это очень трудно.
А Папа Франциск насколько болезненно отреагировал на последние ужасные события в Париже, на последние обострения военной обстановки в Сирии? Все это его задевает ведь как человека?
Да, его задевает. Он достаточно эмоционально на это отреагировал. Но молитвенно, я бы сказал, он призвал молиться. В его лексиконе появились такие слова, как ужас, как страшное преступление. Он, конечно, отреагировал так, как должен был отреагировать пастырь на такие известия.
О том, что ждет Папу Франциска в ближайшие 6 дней в Африке, я, напомню, беседовал с римским журналистом, членом так называемого папского пула Алексеем Букаловым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Премьер Госсовета КНР Ли Кицан и премьер-министр Индии Нарендра Моди в последние дни несколько раз встречались в Юго-Восточной Азии, в Сингапуре и Куала-Лумпуре для важных переговоров. Лидеры двух единственных государств, чье население превышает 1 миллиард человек, воспользовались одновременным пребыванием в этих странах на разных саммитах. После десятилетий холодных, а иногда и открыто враждебных отношений, Пекин и Дели стремительно идут на сближение. Главы государств и правительств обмениваются визитами и делают заявления о готовности урегулировать существующие проблемы, которых, однако, остается немало. Об этом мой коллега Андрей Широградский еще накануне встреч Моди и Кицаня побеседовал со старшим научным сотрудником Института стран Дальнего Востока, китаистом Василием Кашиным.
Начался процесс серьезной нормализации отношений после прихода Нарендры Моди на пост премьер-министра. Он известен был своими относительно хорошими контактами с китайским руководством еще до того, как стал премьером. Индия рассматривает Китай как один из возможных таких моторов своего развития. У них происходит довольно быстрый рост товарооборота, хотя действительно есть та проблема, что Индия недовольна структурой товарооборота с Китаем. И в индийском экспорте в КНР преобладают сырьевые товары. Тем не менее, Индия рассчитывает привлекать китайские инвестиции в свою промышленность, рассчитывает развивать торговлю и добиваться более такого тесного взаимопроникновения. И сейчас у них для этого появляются дополнительные шансы, потому что Китай последние несколько лет сталкивается с сокращением численности рабочей силы и, как следствие, с очень быстрым ростом заработных плат. Китаю становится выгодно перемещать наиболее низкотехнологичные, трудоинтенсивные производства в сопредельные страны. Индия выглядит, в общем-то, в этом случае почти идеальным кандидатом. Там есть огромные трудовые ресурсы, которые практически не задействованы. И все это вот вместе взятое, оно подталкивает эти страны друг к другу. Они, как бы, с одной стороны, являются отчасти региональными конкурентами, но, с другой стороны, у них, в силу того, что они на разных ступенях развития находятся, есть и довольно высокая экономическая взаимодополняемость.
Ну, на пути вот этого улучшения все-таки стоят очень серьезные проблемы, в том числе территориальные претензии. Китай отказывается признавать соглашение Индии с Вьетнамом о бурении нефти у Парасельских островов. Вы считаете, что Китай, сталкиваясь с теми проблемами, о которых вы говорили, готов как-то решать такие вопросы? Ведь обычно он довольно тверд в подобного рода ситуациях.
Все же китайцы именно удерживают территорию, поэтому им особо не имеет смысла обострять. В том случае, когда китайцы считают, что их стратегические интересы обеспечены, они по территориальному вопросу могут проявлять значительную гибкость. И свидетельством этого является их урегулирование территориальных проблем с Советским Союзом и Россией, которое произошло в 90-е, начале 2000-х годов. Все, что не решалось до этого десятилетиями, было решено очень быстро. Согласовали, например, 99% нашей границы с Китаем еще в 91-м году. Тут то же самое. Остается территориальная проблема, которая является наследием даже не столько войны 62-го года, сколько периода британской колониальной администрации еще. Но у них есть совершенно твердая такая решимость снизить уровень напряженности вдоль этой спорной границы и на время эту проблему отодвинуть, не обострять ее. Тем более, что в основном речь идет о таких непригодных для освоения и ненаселенных горных территориях. В дальнейшем этот вопрос встанет, но на самом деле там стратегически важным для обеих сторон являются только очень небольшие кусочки этой границы спорной. В какой-то отдаленной перспективе они смогут прийти, я думаю, к общему знаменателю и продвинуться, а уже сейчас они заинтересованы в снижении уровня военной напряженности. То есть я думаю, что вот именно опыт решения российско-китайской пограничной проблемы, он тут может отчасти служить некоторой моделью, то есть это займет время, но это не является таким убийственным препятствием. Да, у них есть некое региональное соперничество в Юго-Восточной Азии, Индия пытается не только там в нефтяных проектах участвовать, но она пытается и стать крупным партнером Вьетнама в военно-технической. Но, опять же, Россия делает, например, все то же самое, то есть мы являемся главным поставщиком Вьетнаму вооружений, и мы тоже участвовали в бурении в некоторых частях Южно-Китайского моря, которые китайцы считают своими. Были некоторые заявления, проявления недовольства, но на общий климат отношений это не повлияло. Там есть, конечно, более серьезные проблемы, связанные с Китайским союзом, с Пакистаном стратегическим. Это да. Но вот, видимо, будут и дальше элементы соперничества и сотрудничества у них сочетаться. То есть это будут, наверное, конечно, более проблемные отношения, чем российско-китайские, но интерес у них растет взаимный.
Не могу не спросить про тибетскую проблему. С конца 50-х годов тибетское правительство в изгнании находится на индийской территории. Может ли нынешнее потепление привести к каким-то сдвигам? Я, разумеется, не говорю о признании независимости Тибета, но, например, к тому, что Далай-лама сможет приехать в Китай, точнее, в Тибет.
Это разная проблема, то есть тибетская проблема и позиция правительства Индии. Правительство Индии, оно вообще стремится не допускать на своей территории деятельности, по крайней мере, каких-то явно подрывных или антикитайских структур. То есть, например, не может быть речи о том, чтобы кто-то призывал к насильственным действиям. Сам Далай-лама, он выступает за ненасильственную борьбу. Там были отдельные группы в тибетской эмиграции, которые пытались выступать с радикальными позициями, но они остаются на маргинальных ролях. Китайцы не пойдут ни на какие уступки, но надо понимать, что сама проблема Далай-лама, она приобретет новое звучание. Почему? Потому что Далай-лама нынешний уже престарелый. Когда он умрет, то возникнет вопрос о поиске его перерожденца, то есть человека, в которого переродилась его душа. По сложившейся практике, существующей с 17 века, выборы нового Далай-лама происходят с участием представителя государственной власти Китая. То есть когда-то это был представитель императора, сейчас это будет представитель правительства Китайской Народной Республики. Учитывая это, Далай-лама нынешний заявил, что пока Тибет находится под управлением Китая, он перерождаться не будет. Как бы суть в том, что вот такой бесспорный духовный лидер всех этих тибетских эмигрантов, он исчезнет. Это кажется отвлеченной вещью, но это меняет все. То есть если бы у них был вот хотя бы ребенок, которого они избрали бы перерожденцем, то у них было бы знамя, вокруг которого можно объединиться. Если его нет, это уже все меняет. У китайцев нет причин идти ни на какие уступки, в общем-то, время работает на них. Индию нельзя воспринимать как сторону, которая вот однозначно выступает на стороне тибетских этих иммигрантов. Они используют тибетский фактор в своей политике безопасности. У них этот есть козырь в рукаве. Они вынуждены, в том числе и по внутриполитическим причинам, предоставлять убежище им, но идти на какие-то жертвы или усилия ради их борьбы они не будут. Они не хотят больших проблем с китайцами из-за Тибета.
Китай и Индия — это страны, единственные на планете с населением, превышающим 1 миллиард человек. Все-таки, если учитывать нынешний товарооборот между Индией и Китаем, динамику, можно ли говорить о том, что развитие отношений с Индией для Пекина — это приоритет, ну или для Дели приоритет развития отношений с Китаем по сравнению с Россией?
Пока нет. Для китайцев отношения с Россией квалифицируются как всеобъемлющее сотрудничество и стратегическое партнерство. Это единственная страна, с которой у Китая это есть. Все-таки с Россией у китайцев намного меньше противоречий. И Россия является ключевым для китайцев партнером на международной арене. Но, тем не менее, Индия будет постепенно для них тоже повышать свою значимость. У нас с Индией, конечно, теснейшие отношения в политике и в обороне, но по географическим причинам у нас незначительный объем торговли. То есть с индийцами у нас политически все хорошо, но поскольку мы далеко находимся, и мы сырьевой экспортер, мы не можем туда поставлять нефть и газ в значительных количествах. Ну, нам еще предстоит развить экономические связи с ними.
Это было мнение эксперта Центра анализа стратегии и технологий в Москве, специалиста по странам Востока Василия Кашина, с которым беседовал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!